В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». С вами, как обычно, Денис Тимошенко. На календаре 11 августа, и в ближайший час говорить будем о таком. Что думают об угрозе широкого наступления России жители освобожденного Донбасса?
Не будет ничего, какая война? Все война, это будет Третья мировая.
Как вывозят детей из-под обстрелов в Маринке?
Просто это божье чудо, что дети, находившиеся там возрастом 8 и 13 лет, остались живы.
Уроженец Донецка стал серебряным призером Олимпиады в Рио.
Спасибо всем тем, кто с Украины болел. Как вы говорили, посылали флюиды позитива.
А в студии мы поговорим о том, кто мешает волонтерам поставлять гуманитарные грузы в зону АТО. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, как Украина реагирует на провокации России в Крыму?
Ну, представители Украины в ООН, в частности, заявили о том, что планируют собирать заседание Совбеза. Подробнее об этом через пару секунд. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что в случае необходимости украинские дипломаты готовы в сжатые сроки инициировать заседание Совета Безопасности в связи с событиями вокруг аннексированного Россией Крыма. Он также назвал опасными заявления российского президента об отсутствии смысла встречи лидеров Франции, Германии, Украины и России в нормандском формате на полях саммита Большой Двадцатки. Накануне президент России Владимир Путин, комментируя утверждение российской ФСБ о якобы подготовке Украиной теракта в Крыму, заявил, что Киев не ищет путей переговоров, а переходит к террору. Он заявил, что проводить саммит в нормандском формате, о возможности которого говорила на днях сама же Москва, в таких условиях бессмысленно. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения Кремля по Крыму бессмысленными и циничными. В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России. Поддерживаемые Россией сепаратисты 67 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, погиб один украинский военнослужащий и четверо были ранены. Почти половина обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку напруженість зберігається в районі Попасної, Бахмутської траси та Станиці Луганській. Донецький напрямок. Відновилася бойова активність противника поблизу Донецького аеропорту. Інші райони бойової активності противника – це Світлодарська дуга та північні околиці Горлівки. І Маріупольський напрямок. Ворог зосередив бойову активність у Мар'їнці.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, района населенного пункта Зайцево. Луганские сепаратисты заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 4 раза обстреляли их позиции, в частности, вблизи поселка городского типа Славяносербск и в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. В Маринке Донецкой области подконтрольной властям Украины в результате попадания снаряда в помещение ранены 2 детей. Об этом сообщает на своей странице Facebook глава Маринской райгосадминистрации Владимир Мороз. По его словам, пострадали мальчики 2003 и 2008 годов рождения. Донецкой областной военно-гражданской администрации добавили, что дети находятся на амбулаторном лечении. По данным Владимира Мороза, за прошедшие сутки в Маринском районе были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия, минометов и тяжелого вооружения, в результате чего повреждены 4 частных дома, в одном из них произошел пожар. Погибших среди мирного населения нет. Национальное антикоррупционное бюро Украины еще с марта ведет расследование по факту хищения средств на строительстве так называемой стены или европейского вала на границе с Россией. Об этом рассказал руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он также заявил, что на прошлой неделе он и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заслушали отчет детективов в этом деле. Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украину. Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, в восточных областях местами дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров за секунду. Температура ночью 15-20, днем 29-34 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Президент Украины Петр Порошенко распорядился привести в боевую готовность подразделения на границе с аннексированным Крымом и по всей линии разграничения на Донбассе. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в подготовке терактов в Крыму. Также он заявил, что в ходе столкновений на этой неделе были убиты двое российских военнослужащих, а российский глава Совмина Крыма Сергей Аксенов заявил, что за терактами стоит Государственный департамент США. В свою очередь, правительство США не видит подтверждений российским обвинениям во вторжении в Крым, которые Украина, в свою очередь, также опровергает. Об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайет в своем твиттере. Министерство обороны Украины заявило, цитирую, «подобные заявления со стороны ФСБ являются попыткой оправдать агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова». Напряженность в связи с полуостровом достигла наивысшей точки после его аннексии России в 2014 году, пишут СМИ. МИД Украины же сравнил нагнетание ситуации в Крыму с началом войны между Россией и Грузией. Так грозит ли Украине большая война и продолжатся ли минские переговоры? Об этом мы спросим у политолога Константина Батовского. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Константин, как считаете, будет ли большая война? Если да или нет, то почему?
Я не верю лично в то, что война снова обернется в горячую фазу, она не возобновится, она уже не так. Однако история научила нас к тому, что мы должны исходить из худшего и готовиться к самому худшему варианту развития событий. И если мы посмотрим на поведение российской стороны сейчас, то сопоставим это с историей, с тем, как Кремль вел себя раньше, не знаю, буквально 20 века, то мы можем прийти к следующим выводам. Российская агрессия всегда начинается с создания некой такой провокации, которая должна обязательно быть жертвами и использована в качестве причины войны. Затем следует обращение некого коллективного субъекта, правительства непризнанной территории, какой-то группы людей с требованием вести войска, затем начинается молниеносная быстрая операция с применением тяжелой техники, авиации и так далее. И после этого начинается, пока вот мировое сообщество с недоумением ищет способы реагирования, начинается поиски мирного решения. За это время, как правило, армия агрессора продвигается вперед и закрепляет свое военное присутствие. Это вот так было и в 56-м году, и в 68-м, и в 92-м. Во время помощи России Абхазии и первой грузинской войны и в 2008-м. Просто это стоит помнить, и надо быть готовым именно к худшему развитию вариантов событий. Еще хотелось бы добавить, что российская сторона вот именно этот инцидент, по моему мнению, не будет использовать в качестве причины войны, но это как бы пробный камень, призванный посмотреть на реакцию общественного мнения, и общественное мнение в первую очередь в России для дальнейшей развертывания, дальнейшей агрессии. В том, что Кремль будет дальше вести себя агрессивно, лично у меня сомнений нету, просто эта агрессия может не всегда приобретать именно военный характер.
Константин, Владимир Путин уже отказался от переговоров вот по поводу регулирования конфликта на Донбассе, которые должны были состояться в Китае. Как думаете, откажется ли Россия от Минска? Если откажется от Минского процесса, если откажется, то что делать тогда Украине? Как дипломатически решать этот вопрос?
Ну, будет создан некий другой формат переговоров. На самом деле цель Владимира Путина действительно создать такую ситуацию, при которой он, как во времена Советского Союза, договаривался бы с Соединенными Штатами о распределении сфер влияния в мире. В этом состоит как бы его цель и его реальный интерес. Просто будет создана альтернативная площадка. Минский формат действительно доказал, что он не является эффективным, несостоятельным. И вот в ближайшее время мы будем смотреть по реакции работы представителей оккупированных территорий. Мы будем смотреть на их реакцию, как они будут себя вести в Минске. Будут ли они, условно, вести себя агрессивно, будут ли выходить с конструктивным предложением, будут игнорировать этот формат. Вот по их реакции можно окончательно судить о том, о будущем именно этой площадки.
Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был политолог Константин Батовский.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Что думают о возможности начала наступления России жители освобожденного Северодонецка на Луганщине? Предлагаю послушать.
Думаю, да. Ну, потому что там же неизвестно, какая сторона, где кто сочиняет. Украина говорит, что это провокация наоборот, чтобы их очернить. Вот Россия говорит, это Украина, пытается забрать обратно. То есть как бы там от непонимания может развернуться война.
Я думаю, что может. Ну, вот так считаю.
Ну, это по усмотрению нашего правительства. Они аж бегом. Они без войны не могут.
Нет, я думаю, это уже все. Ну, не будет ничего, какая война. Если война, это будет Третья мировая. Потому что уже сильно много стран уже включены в переговоры. Поэтому войны не будет, это точно. Ну, я думаю, так.
Да нет, не может быть такого. Не знаю, но не должно быть. Не должно быть. Надо не допустить.
Да черт я знаю. Все зависит, наверное, от России. Как они себя поведут, так и будет. Запад, видите, не помогает. Ну, помогает слабо, разве это помощь?
Кому нужны теракты в Крыму и как Кабмин предлагает бороться с бедностью? Более подробно об этом не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Всем понятно, без объяснений, что никаких терактов в Крыму военная разведка Украины не готовила и готовить не могла, утверждает политтехнолог Тарас Березовец. Пишет «Новое время». Во-первых, по словам эксперта, на сегодня Украина это сделать не в состоянии в силу банальных причин. Начиная от раскрытия украинской агентурной сети на полуострове после аннексии и заканчивая тем, что такие задачи ей мог поставить только верховный главнокомандующий, а он таких задач пока не ставил. Во-вторых, террор на собственной территории, пусть даже временно оккупированной, не проводится даже на Донбассе, где возможности использования агентуры в разы больше. Кроме того, Березовец отмечает, что если вспомнить события 1999 года накануне терактов, унесших сотни жизней россиян в Москве, Буйнакские и Волгодонские, можно припомнить, что происходило это накануне первых выборов Путина, и что те самые теракты, аналогичные вчерашнему, были организованы все той же ФСБ. И в этой крымской истории, происходящей накануне выборов в Госдуму 18 сентября, как это ни страшно, возможность рецидива также велика. Ведь совершенно очевидно, что, следуя логике событий 99 года, предупреждая о готовящихся терактах в Крыму, ФСБ в действительности может их готовить. Британские военные специалисты утверждают, что Россия использует конфликт в Украине для испытания новых методов ведения войны против Запада. Об этом пишет британская газета The Times. По данным издания, именно такой вывод содержится в недавно составленном экспертами докладе. По мнению составителей документа, проанализировавших столкновения между ВСУ и неофициально присутствующими в зоне конфликта российскими подразделениями, вооруженные силы РФ активно совершенствуют свои навыки во всех областях. В частности, в применении танков, артиллерии и других тяжелых вооружений, использовании средств радиоэлектронной борьбы, а также ведение пропаганды. Британские эксперты убеждены, что краеугольным камнем российской военной стратегии на сегодняшний день является принцип «оружие может быть все что угодно» – от боеприпасов и беспилотников до постов в Твиттер и Фейсбук. По мнению неназванного сотрудника Министерства обороны Великобритании, с которым побеседовала газета, российская стратегия демонстрирует, что в искусстве войны произошли фундаментальные изменения, сравнимые по масштабу с заменой лошадей танками. В Кабмине взялись за борьбу с бедностью. Правительство утвердило двухгодичную стратегию по преодолению нищеты. В планах налоговые реформы, привлечение бизнеса и молодежи в сельскую местность, а также гендерные квоты и переобучение лиц старшего возраста, пишет газета «Сегодня». Эксперты в этом вопросе солидарны с главой правительства, однако в один голос заявляют, тех действий, которые описаны в принятом документе, будет мало, чтобы побороть бедность на государственном уровне. В первую очередь, по их мнению, нужно создать здоровый инвестиционный климат. Это привлечет в страну новый бизнес, а за ним и новые деньги. То есть поднимется экономика, уменьшится бедность. Кроме того, необходимо снизить и фискальную нагрузку на бизнес. Подробнее в статье «План спасения украинцев от бедности», что предлагает Кабмин.
В прифронтовой Маринке под обстрел попали дети. Мина упала в их дом. Под градом снарядов школьники вывозили в больницу соседнего города Курахова. Как сейчас чувствует себя семья и чем живет город на линии огня, нам рассказал житель Маринки, пастор и волонтер Сергей Косяк. С ним пообщалась Дарья Куриная.
А какова ситуация в городе после вчерашнего обстрела?
Город уже в течение достаточно долгого времени, наверное, 2 лет вот уже в таком режиме, что до 2 часов дня здесь кипит жизнь, после 2 до 4 так потихонечку все рассасывается, и после 4 улицы города становятся пустыми, и ближе к 6 часам начинают стрелы, бои. Ну, то, что каждый день в городе идут бои, это правда. Ну, соответственно, залетают разные вот такие вот неприятные подарки в жилые районы. Как вчера бронебойная мина пробила крышу, стену, ну, летела в комнату. И просто это божье чудо, что дети, находившиеся там возрастом 8 и 13 лет, остались живы.
Как чувствует себя семья, которая попала под обстрел?
Дети отходят от шока. То есть серьезных повреждений детей не было. Это божье чудо о том, что они только, ну, как побило лицо, там голову, тело, только осколками от кирпича, которые выбила эта влетевшая мина.
А что в Маринке с водой, газом и светом?
В городе 2,5 года уже нет газа, потому что был перебит газопровод еще в самом начале войны. И в разных местах и там дырки такие, что, ну, его восстанавливать уже нет смысла. Питьевой воды в Маринке вообще нет. То есть вода крайне техническая. Ну, люди все равно кипятят и пьют, поэтому ставят очистные сооружения разные, то есть, значит, эти воду люди продают, или же гуманитарные организации фильтры ставят. Ну, вот со светом тоже перебои, просто из-за боев часто рвутся или электропередач, или же трансформаторные будки повреждаются.
А можете ли вы рассказать о настроении населения в городе? Не возникают ли конфликты с военными и на что люди надеются?
Люди устали, люди ночами не спят, потому что каждую ночь обстрелы, вот уже начиная с 3 июня, то есть каждую ночь обстрелы, поэтому люди, ну, не привыкают. Днем ходят как сонные мухи, потому что ночью не спят. Очень много нервных срывов, болезней, ну, повплывало именно таких, которые возникают на нервной почве. Вот такое настроение людей, они как бы эмоционально все измотаны. Нет ни одного здорового человека. То девочки волосы, потому что 6-летние начали выпадать, то ребенок после обстрела целый год не разговаривал, просто перестал разговаривать, и все, сейчас вот учится немножко разговаривать. Если взять, ну, политические настроения, тоже разношерстные. В зависимости, короче, от того, и военные, как ведут себя украинские военные, потому что, ну, к сожалению, не всегда они хорошо себя ведут, поэтому многие обвиняют Украину, то, что это происходит, или же, ну, 14-я часть стояла, вообще никаких привлеканий не было, 14-я бригада. Поэтому я считаю, что самый основной рычаг борьбы с сепаратизмом, это когда Украина начнет жить так, что ей начнут завидовать те, кто живут на подконтрольной территории. Поэтому настроение людей, то есть люди измотаны эмоционально, поэтому, естественно, они хотят чувствовать эмоциональные посылы со стороны Украины, которые бы, ну, давали бы им определенную защиту.
Это было интервью пастора-волонтера из Маринки Сергея Косяка. Волонтеры, которые поставляют в зону АТО автомобили для военных и другие гуманитарные грузы, жалуются на то, что Министерство социальной политики уже полгода блокирует их работу. В марте министерство постановило, что авто для военных больше не являются гуманитарной помощью, а значит, каждый из них такой должно признать государство. Этим занялся представитель правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в Минсоцполитике, который, по словам волонтеров, просто остановил поставки автомобилей для военных. Это подрывает доверие доноров, которые стремятся помогать военным и переселенцам. О том, почему государство блокирует поставки гуманитарных грузов в зону АТО и что с этим делать, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях Оксана Сухорукова, волонтер благотворительного фонда «Свои», а также Валентина Варава, волонтер инициативы «Е+». Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В 23 город засыпает, просыпается военная комендатура. В Донецке нарушают комендантский час лишь люди с деньгами. Проект «Донбасс Реалии» продолжает публиковать заметки о поездке на неподконтрольную Украине территорию. Соблюдают ли жители Донецка комендантский час и что забирает у девушек на блокпостах? Предлагаю послушать рассказ Наталі Парій.
Перший мій день вдома у невеличкому містечку на Донеччині на годиннику 23:05. Під вікном чую: «Гражданочка, а ви на часи смотрели?» Запитання лунає з авто з денеєрівськими номерами. Жіночка перелякано каже, що на її телефоні за 5:11. Бойовик ласкаво запрошує: «Присаджуйтесь в машину, приїдемо в комендатуру». «Та у мене телефон цілий, вообще вот он мой двор». Комендантська година з 23:00, її дотримуються. Містяни кажуть, що запізнюються лише ті, в кого є гроші, або хто не дає перевагу ночівлі у витверезнику. Бойовики зупиняють людей близько 11:00. На вулицях світяться ліхтарі. У сусідньому ж Комсомольському, що нині декомунізоване Кальміївське, бойовики починають спиняти людей о 10:00. Нагадують, що вже час прямувати додому. Ліхтарі не вмикають, світяться лише лампочки біля окремих під'їздів. Містянам пояснюють, що ворог не вцілив у місто. Запитувала у своїх однолітків, чи звикли вже до комендантської години. Вони кажуть: «Хіба ми маємо вибір? Інколи хочеться довше погуляти, але маємо йти додому. Почуваєшся підлітком, якому батьки забороняють гуляти допізна». Вийшли разом зі знайомою пройтись. Вона розповідає, що вже 3 газових балончики в неї забрали на блокпостах у Донецьку. Сказали, що не можна. Вона як дізналася, що в мене в сумці лежить електрошокер, то каже: «Тут такого не можна, проблеми будуть, це тобі не Київ». Точно не Київ. У столиці я б, може, і залишила шокер вдома. А тут – дзузьки. Наталя Парій для «Донбас Реалії».
Депутат, распространивший фейк об отмене купейных вагонов до Мариуполя, назвал свой пост излишне эмоциональным и объяснил его заботой о пассажирах. В среду депутат Мариупольского горсовета от оппозиционного блока Андрей Федай заявил о дискриминации мариупольцев со стороны Укрзалезницы, обвинив железную дорогу в том, что отныне в город будут ездить только плацкартные вагоны. Но оказалось, что отменять комфортные вагоны никто не собирался. Ситуацию разбиралась Татьяна Якубович.
Накануне депутат Мариупольского горсовета Андрей Федай написал на своей странице, будто бы нынешняя власть в лице Укрзалезницы дискриминирует мариупольцев, лишая их купейных и СВ-вагонов.
Дорогие мои земляки-мариупольцы, готовьтесь радоваться очередному подарку от наших государственных руководителей. С сегодняшнего дня Мариуполь будут обслуживать только плацкартные вагоны. Вы считаете это несправедливым по отношению к городу-труженику, городу-патриоту, городу-форпосту Украины? Вы считаете плацкарт унижением человеческого достоинства? Так и есть. Только тем, кому наверху плевать, они в плацкарте не ездят. А мариупольцам в очередной раз цинично указали на их место.
Однако «Укрзалезница» опровергла слова мариупольского депутата. Пресс-секретарь компании Данил Ваховский в комментарии «Радио Свобода» отметил, что так как направление популярно, там действительно возникают проблемы с билетами, но отменять купейные и СВ-вагоны никто не собирался. Ваховский назвал заявление депутата оскорбительным.
Твердження про те, що в Маріуполь будуть ходити тільки плацкартні вагони, це повна нісенітниця. Таке просто неможливо. Ця заява, вона просто абсурдна і такого просто не може бути. Ми навпаки намагаємося з точки зору залізничних послуг робити все можливе для того, щоб жителі Маріуполя ніяким чином не відчували якогось дискомфорту стосовно послуг. Там запускаються постійно якісь нові напрямки.
В свою очередь Андрей Федай ответил «Донбасс Реалиям», что был слишком эмоционален и на самом деле хотел бы получить комментарий от железной дороги, почему исчезли билеты.
Я размещал пост, только пост у меня был о том, что мы обеспокоены тем, что в продаже отсутствуют билеты на мариупольском направлении. Есть вагоны класса СВ и класса купе. 4 сентября остаются в продаже только билеты на плацкартные вагоны. И это очень обеспокоило жителей города Мариуполя. Как ехать во Львов 30 часов в плацкарт? Может быть, мой пост был чересчур эмоциональный, но я передаю эмоции, которые выплескивают мне жители нашего города.
Однако на сайте Укрзалезницы сейчас в продаже есть билеты на все классы вагонов. С 4 сентября включительно. На даты, о которой писал депутат. Ирина Горбасева, Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Уроженец Донецка стал серебряным призером на Олимпиаде в Рио. Гимнаст Олег Верняев уступил лишь японцу Кахею Учимуре. Верняев завоевал для Украины 3-ю награду на 31-х летних Олимпийских играх. До последнего снаряда перекладенный украинец шел первым. Но последняя оценка судей передвинула украинского гимнаста на 2-е место. В Донецке за гимнаста тоже болели, а сейчас в социальных сетях спорят, как называть спортсмена – донецким или все-таки киевским. Ответ на этот вопрос узнавали наши корреспонденты.
Что я могу сказать? Я реально сделал, наверное, все, что мог. Просто сегодня меня, знаете, как ангелы на своих крыльях проносили по всем снарядам.
Спустя несколько часов после выступления и оглашения результатов Олег Верняев записал свое видеообращение для подписчиков в Инстаграме. Ни слова о судействе, только слова благодарности.
Спасибо всем тем, кто с Украины болел. Как вы говорили, посылали флюиды позитива. В общем, честно, для вас старались, Украина. Я безумно рад этой медали.
Олег Верняев родился в Донецке. Здесь начинал заниматься спортивной гимнастикой под руководством Ольги Ермаковой. Болел за донецкий «Шахтер» и мечтал про Олимпийские игры. Однако после школы вместе с родителями Верняев переехал в Киев, где стал тренироваться у Геннадия Сартинского. Своей первой медали олимпиец шел 8 лет. Японцы уже лишали Верняева медали. На Олимпиаде в Лондоне украинская сборная осталась без бронзы из-за протеста сборной страны восходящего солнца. Судьи протест удовлетворили. Японцы вернулись на второе место, а украинцы выбыли из числа призеров. Тогда в составе японской сборной был соперник Верняева в Рио Учимура. За 4 года, прошедшие с Лондонской Олимпиады, Верняев стал лидером сборной и топовым гимнастом мира. Он получал многочисленные предложения от разных стран. Однако огромные гонорары не соблазнили спортсмена, рассказывает его друг, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, боксер из Луганской области Денис Беринчик.
Ему хватило духа не уехать с нашей страны и выступать за другую страну, когда ему мотивировали большими гонорарами. Он остался и с прошлой Олимпиады 4 года пахал, чтобы сегодня была медаль.
Спустя 4 года Верняев вновь встретился с Учимура на Олимпиаде в финале многоборья. По результатам 5 снарядов украинский гимнаст шел первым, вслед за ним уступая 0,9 балла Кохей Учимура. Для него олимпийского чемпиона 2012 года в абсолютном первенстве и 2016 года в командном первенстве перекладина – это коронный снаряд. За свое выступление японский спортсмен получил высочайшую оценку – 15-800, а Олег Верняев, по мнению судей, оказался слабее. Его оценка 14-800. Таким образом, последняя оценка судей передвинула украинского гимнаста на второе место, а Кохей Учимура стал 3-жды олимпийским чемпионом. В социальных сетях гимнасту пишут огромное количество сообщений поддержки. Здесь и Мариуполь, и Луганск, и Западная Украина, и город, где он теперь живет, Киев. Даже есть поклонники из России, которые поддерживают своего любимого гимнаста. Не спали этой ночью и болели за Верняева и в городе детства Донецке. А в группе «Донецкие и киевские» в Фейсбуке даже разгорелась дискуссия, какому же городу принадлежит победа, Донецку или Киеву. Ведь уроженец шахтерского города 16 лет выступает за Киевскую область. Ждут от Олега побед болельщики теперь в индивидуальных упражнениях на коне, опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине. Здесь он еще может завоевать золото. О том, что Олег справится с переживаниями и еще завоюет награды на Олимпиаде в Рио, уверен и друг Олега Денис Беринчик.
Ты не разбрасываешься на некоторые снаряды, ты четко выполняешь любимый свой снаряд индивидуальный, он там чемпион мира.
С 14 августа Олег Верняев будет бороться в финалах индивидуальных упражнений. Компанию ему составит еще один донецкий спортсмен Игорь Радивилов. Дмитрий Донской, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Достопримечательности. Скульптура орла.
В районе Ивановки Луганской области на вершине холма находится статуя орла. Скульптор Федор Лаленко из Красного Луча создал этот монумент в 1957 году. Это благодарность птицам, которые во время Второй мировой войны спасали жизни солдатам. Так, по легенде, орлы кружили над немецким лагерем, привлекая внимание командиров советской армии. И те уже отправляли в разведку своих солдат по четкой наводке орлов. Забравшись на скалу к орлу, можно увидеть Драгунский водопад. В самом начале это неприметные ступеньки, по которым бежит маленький ручеек воды. Дальше ручей увеличивается и в ширину, и по силе течения. А потом вода по каменному желобу стекает в пруд, и уже там начинается водопад Драгунский.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
На севере административной границы Крыма произошло вооруженное столкновение с использованием стрелкового оружия между военнослужащими вооруженных сил России и пограничной службы ФСБ. Такие данные на совещании с президентом Украины Петром Порошенко озвучил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк, передает пресс-служба главы украинского государства. В свою очередь, председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, что за последние сутки со стороны Армянска на материковой части Украины зафиксировано 4 беспилотных летательных аппарата России. Российская сторона заявление пока не комментировала. Президент Украины Петр Порошенко поручил привести все подразделения силовых структур вблизи административной границы Херсонской области и оккупированной автономной республики Крым, а также по всей линии соприкосновения на Донбассе в усиленную боевую готовность. Об этом он написал в своем твиттере. В свою очередь, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники готовы к любому развитию событий. Кроме этого, Госпогранслужба рекомендует гражданам Украины без острой необходимости не посещать аннексированный Крым. Член незаконной организации ДНР, а также ее представитель на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что встреча украинских военнопленных с их матерями может состояться в ближайшее время на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. При этом Пушилин заявил, что родственники украинских военнопленных по возвращении из Донецка могут повлиять на решение украинского правительства в вопросе принятия амнистии для членов незаконных вооруженных формирований. Ранее сообщалось, что несколько родственников украинских военнопленных под зданием администрации президента Украины объявили голодовку, трое матерей и две супруги пленных. Позже к ним присоединился еще один человек. По их словам, их близкие полтора года находятся в плену, и в июне с ними вообще пропала связь. По версии родственников, пленников передали в Донецкое СИЗО. Митинг с участием родственников военнопленных 8 августа организовала нардеп Надежда Савченко. Министерство финансов предлагает ввести академические стипендии для наиболее одаренных студентов и социальные для тех, кому нужна поддержка. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, ведомство предложило Минобразование и Минсоцполитике перейти на европейскую практику, когда стипендии не платятся всем, а делятся на две составляющие. Первая – это академические стипендии для ограниченного числа студентов как инструмент мотивации. Вторая – это социальная стипендия, которая является социальной поддержкой тех студентов, которые на менее защищены социально. Это дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей и так далее.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, кто мешает волонтерам поставлять гуманитарную помощь в зону АТО и переселенцам. Для этого мы пригласили в студию Оксану Сухорукову, волонтера благотворительного фонда «Свои». Здравствуйте, Оксана.
Доброго дня.
И Валентину Вараву, волонтера инициативы Е+. Здравствуйте, Валентина.
Доброго дня.
Друзья, не забывайте, что работает телефон прямого эфира. Наш номер 0800-300-403. Вы можете звонить, чтобы задать гостям свои вопросы или высказать свое мнение по теме эфира. Итак, вы сегодня провели пресс-конференцию, заявив о том, что государство мешает поставкам гуманитарных грузов в зону АТО. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чтобы вот наши слушатели, в частности, нас слушают на неподконтрольных частях Донбасса, понимали о том, что происходит в Киеве, да, и как работают волонтеры.
Ну, я хотіла би сказати, що це трохи невірний посил. Держава заважає, а деякі люди, яких ми навіть не можемо ідентифікувати, тому що вони не надають документів, і всі наші звернення, вони такі досить туманні відповіді на ці звернення. Тобто нібито він є представником тимчасово виконуючої обов'язки урядової уповноваженої з антикорупційної політики. І хотілося б сказати, що це можливо завдяки тому, що гуманітарна сфера, до якої раніше ніхто не звертав уваги, вона досить, само законодавство недосконале, і плюс його виконання є недосконалим. І тому деякі люди вважають, що вони можуть взяти це під контроль і керувати гуманітарною допомогою в ручному режимі. Тобто я би поділила це на дві частини, сказала б, які є недосконалості в самому законодавстві, і чому, з яким проханням ми звертаємось до Павла Розенка якось вплинути на цю ситуацію, хоча у нього був час, коли він був безпосередньо міністром соціальної політики, я думаю, він про це знав. І друге, ну, розказати про те, що відбувається, який тиск відбувається на волонтерів і в результаті чого.
Да, пожалуйста.
Да? Я тоді по закону пройду, потім... Значить, те, що стосується закону, я так буду трохи підглядувати, тому що можу забути...
Да, якщо можна популярно, тому що нас слухають теж, да, люди, які не можуть бути підковані, да, в юридичних тонкостях, щоб вони просто розуміли, в чому головні колізії, да, в чому головні проблеми.
Ну, перше, я почну з першої частини, що гуманітарна допомога – це адресна допомога. Тобто, коли визнається вантаж гуманітарним, а що таке визнає вантаж гуманітарним? Це значить звільнення його від усіх платежів, які мають сплачуватись, наприклад, при імпорті комерційних вантажів. Да? Тому, коли завозиться гуманітарна допомога, згідно закону, вона, ну, тобто, у неї повинен бути набувач, людина, яка потребує цю допомогу і... Ну, це має бути об'єктивна причина, чому він її потребує. Тобто ми розуміємо, що на сході люди потребують допомоги, і це, ну, це аксіома, її не треба доказувати.
Є запрос.
Тобто це фіксують і міжнародні організації, і українські волонтери, ну і, в принципі, влада про це не заперечує. Але при визнанні вантажів гуманітарних є така ситуація, коли один благодійний фонд завозить, наприклад, одяг вживаний. І як набувач цієї гуманітарної допомоги виступає інший благодійний фонд. На той же благодійний фонд, який отримує, він же не буде носити цей одяг. Мають бути фізичні особи, які цей одяг будуть носити, а їх немає. Тобто є благодійний фонд і все, і далі кінців немає. Тобто це перша проблема, яка є в цьому законі.
Которую ви наблюдаєте як волонтери, в принципі, так? Що...
Да, да, яку ми наблюдаємо як волонтери. Далі є такі речі, які важко визнати гуманітарною допомогою. Я тут собі трохи виписала. Тобто гуманітарна – це та, яка рятує життя. Да? Наприклад, кавоварка, або червоний пісочний камінь, або вічна лампа, або вікно кольорове покриття. Ну, тобто це не може бути гуманітарною допомогою, тому що я собі не уявляю, як кольорове покриття на вікно може врятувати життя. Да?
То есть это прописано в законе, что это являются эти позиции гуманитарной помощи?
Ні, в законі не написано. Це визнається по факту на засіданнях робочої групи.
На которой ви присутствуєте і
це на яких
видите?
Ми були присутні, але останні тижні ми там відмовились від своєї...
Байкотируєте, да, засідання?
Ну, як байкотируємо. Розумієте, таке ставлення, що, ну, такі промови, що ми допомагаємо терористам, що ми є сепаратистами, ну, не викликають бажання ходити на ці групи і кожен раз, а хто вас взагалі сюди пустив, а що ви тут робите? Де ми вас виженемо? Останній раз там ледве не дійшло до драки, ну, я не хочу розказувати, знаєте, є такі речі, які публічно навіть не скажеш.
Сорок з СБ.
Це не сура з СБ. Ну, якщо один дурак сказав, то ну чого йому не це повторювати?
Цитувати, я вас поняв.
Да. Тобто це є така перша причина. Друга така неузгодженість в законі є то, що немає чіткого зазначеного переліку документів, які треба подати для того, щоб визнати вантаж гуманітарним. Тобто в законі він є, в законі написано, що потрібна пропозиція донора надати допомогу і згода отримувача її прийняти. Є інша постанова Кабміна, де там ще має бути план розподілу, ну, хто отримує, да, цю гуманітарну допомогу, і заява, це логічно. Але є рекомендований перелік на сайті міністерства, на підставі чого він зроблений, не зрозуміло. І в тому переліку є там сертифікати, фумігація, ну, я вже санітарні сертифікати, фітосертифікати. Вони мають бути при розмитненні, але це вже справа митниці. Но не
донора, не донора і не благотворительний фонд.
Ні, це робить благодійний фонд, але це не справа Міністерства соціальної політики втручатися саме в цей процес, тому що він довгий. І ці сертифікати, більшість з них оформлюються вже після отримання наказу.
Оксана, от наскільки я знаю, більше всього проблем з поставкою, от якими столкнулись лично ви, з поставкою автомобілів в зону АТО, я правильно розумію?
Так, це з поставкою авто, хоча є не тільки по авто, є і по речам, ну, найбільше така ситуація, вона по авто, і я думаю, що вона викликана не тим, що є неузгодженість в законодавстві, а тому, що хтось переслідує свої власні інтереси. Тобто Валентина вже розкаже...
Да, Валентина, якщо можна поподробніше, що це мається в виду, зачем Мінсоцполітики блокувати поставку вот, учасникам антитерористичної операції на Востокі? Це, я так полагаю, це не тільки автомобілі, це і реанімобілі, да, і так далі.
Зокрема, ранні біблії також я представлюся, я представляю громадську організацію «Ініціатива Плюс». Ми, зокрема, у нас дуже багато різних напрямків роботи, зокрема, це допомога транспортом, зокрема, це допомога транспортом медичного призначення. Я можу сказати, я маю сказати, що ми перші в Україні розмитнили не медичні автомобілі для АТО. Нам всі сказали, що це неможливо, тим не менше ми це зробили. Хоча це справді було дуже важко. І після перших розмитнень було створено алгоритм розмитнення, перелік документів. Цей перелік документів було погоджено із митницею, із Мінсоцполітики, тобто на підставі їхніх документів. Я це публікувала на своїй сторінці в Фейсбуці, і цим алгоритмом користуються там десятки організацій в Україні, і провезено вже сотні машин за цей час. Спочатку це все було досить швидко, оперативно, ну, буквально дуже короткий час. Потім ми почали стикатися з абсолютно дивними речами. Часом ми думаємо, що, можливо, ці речі, вони швидше кримінального характеру, ніж адміністративного. Це адміністративні порушення. Тобто нас запрошують на зустріч в кінці січня, нас запрошують на зустріч в Кабмін до, як ми зараз знаємо, тимчасово уповноваженої Кабміну, пані Сігріянської Віри Олександрівни, на якій було 10 або 11 людей. Тема гуманітарна допомога. І коли ми починаємо знайомитися з учасниками цього дивного збіговиська, виявляється, що досвід розмитнення гуманітарних вантажів маємо тільки ми і з Оксаною. Тобто всі інші люди досвіду не мають, але дуже хочуть цим займатися. Нам було запропоновано створити асоціацію, через нас направляти потоки, фактично нас крушувати, але оскільки ми не розуміємо, хто що пропонує, хто за цим стоїть, ми розуміємо, що це якісь абсолютно непрозорі схеми. Тобто нам пропонують створити закритий клуб, через який буде йти гуманітарна допомога.
Ну, це, може бути, яким-то образом би упорядочило цей поток, може бути, були б плюси для вашої роботи від того, що вас би, як ви говорите, кришувало Мінсоцполітики?
Це не Мінсоцполітики, це Кабмін, це уповноважена Кабмін з антикорупційної політики. Але якщо ми робимо все чисто, відкрито, прозоро, то навіщо, в принципі, нас кришувати? Ми діємо за законом. Тобто те, що ми робимо виключно в рамках того, що ми хочемо жити в правовій державі. І нам не цікаво ніякі криші. Ми не порушуємо закон. В результаті ми мали наїзди, погрози, і мої, зокрема, вантажі автомобілів громадської організації «Ініціатива Плюс» почали зупиняти, причому вимагаючи документи або якісь абсолютно дивні підтвердження документів, які не позначені в законі про гуманітарну допомогу.
Наприклад?
Наприклад, на сайті Міністерства соціальної політики від 12 лютого 2016 року записано, що громадська організація «Ініціатива Плюс» будуть пропускати і визнавати її вантажі гуманітарними за умови подання додаткових документів, так це і було написано, у нас є ці скліни, та погодження з представниками уповноваженого Кабміну з антикорупційної роботи. З антикорупційної політики. Тобто це явно понаднормові вимоги, вимоги, які повністю суперечать законодавству.
О каком количестве автомобилей, каких автомобилей идет речь? То есть сейчас, так полагаю, стоит на границе авто, которые передают международные доноры и которые должны были отправиться в зону военных действий?
Ну, це не зовсім так. Тобто, це справді потік. Ми організація з... Ну, можу говорити, мабуть, да, що ми організація з бездоганною репутацією, і нам довіряють передачу машин, і цей потік іде постійно. Просто цей потік супроводжувалось зупинками проходження машин. В даний момент машини немає на фронті, немає на кордоні. Тобто остання машина була офіційно закінчена розмитнювати в четвер, і вчора я передала її під Авдіївку в бойовий підрозділ. Сьогодні зранку я приїхала в Київ.
Тобто, тим не менше, от, несмотря на ті перепони, ви добиваєтесь того, що ви розтаможуєте автомобілі?
Процес відбувається. Процес відбувається виключно завдяки підтримці Насправді у нас збирилися об'єднання волонтерів, які займаються розмитненням гуманітарної допомоги. Ми підтримуємо один одного. І в першу чергу ми постійно працюємо в просто це справді це команда з Оксаною Сухоруковою, благодійний фонд «Свої» Фролівська, і з єдиною службою правової допомоги, директор якої Дениса Смоловський. Фактично ми ведемо паперову війну, які вже більше півроку. І ми можемо довести, тобто кожне наше слово ми можемо підтвердити документами.
Як ви думаєте, зачем це от временно исполняющим обязанности уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики вот заниматься вот такими вещами, непосредственно мешать поставки, в частности, автомобілів в зону воєнних дій? Які ваші догадки?
Я можу говорити, це тільки можуть бути версії. Да? Справа в тому, що представником уповноваженої, сама вона хоч і числиться в групі, вона за рік роботи там не була жодного разу, її там не бачила.
Для слушателів скажемо, що раніше уповноважена була Тетяна Чернова, звісно, депутат Народного фронту.
Так, і прийшла на її місце, прийшла тимчасово виконуюча обов'язки пані Сагріянська, яка жодного разу не була на засіданні робочої групи. Після цієї нашої зустрічі, спробую там купівлі і шантажу, почали працювати там в цій робочій групі, брати участь представники її, зокрема, представник Вадим Петров. В принципі, там можуть бути різні варіанти від того, що він сепаратист, від того, що я, в принципі, певна, що він не розуміє української мови. Ми маємо дані, ми знайшли на сайті в 2012 році, його було визнано молодим бізнесменом при Дніпров'я. І там є, знову такі скріни з екранів у нас є, про те, що у мене є бізнес в Росії, 50 з чим-то точок автотюнінгу, автосервісу в Росії.
Тобто бізнес зв'язаний з автомобілями?
З автомобілями в Росії, за кордоном. І зараз, ось він говорить, ми відкрили точки, дві точки там, де-то в Придніпров'ї. Відповідно, коли я почула це, я зрозуміла, що це людина, яка дотична до автомобілів. Ну, а автобізнес – це справді, автоконтрабанда – це справді дуже великий бізнес.
Валентина, як, в чому може бути дешев тут Вадима Петрова, о чому ви говорите, да? Тобто, чоловік, допустим, остановив поток автомобіля на границі, яка йому вигода, да, якщо навіть він зв'язаний з автомобільним бізнесом, як думаєте?
Просто справа в тому, що коли ми тільки це починали, мене попереджало просто, що не ходив ніщо одна. Тому що тебе ненавидить антиконтрабас. Зараз, слава Богу, у нас вже десятки, якщо багато десятків людей, які це роблять, тобто цієї загрози немає. Але автоконтрабас припинили на кордоні. Тобто зараз провести машину, так як це раніше можна було, провести машину на АТО, це набагато важче. Це ще можна зробити, але це ризики дуже сильно зростають.
Ви маєте в виду нелегально?
Ну, звичайно, ми говоримо про контрабанду. Це перше. Друге, я сказала б інший варіант. Да? Тобто нам нічого не заважає. Не нам, а тим людям, які стоять за автоконтрабандою, нічого не заважає провести машину в Україну з написом на АТО, а потім просто її продати. Продати на запчастини, продати, зробити ліві документи, використати як машину донора. Тобто варіантів є і досить багато. Ми, як прихильники абсолютно прозорої і відповідальної схеми, ми робимо все відкрито. Ми передаємо, ми працюємо в тісному контакті не тільки з військовими частинами, але й з Міністерством оборони України, член Ради волонтерів Міністерства оборони України, з Центральним автомобільним управлінням. І ми навіть перевіряємо, чи наші машини стоять на балансі військових частинах.
Контролируйте вже далі запрос. От ми пробували взяти коментарі Вадима Петрова, представителя временного исполняющего обязанности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в рабочей группе по вопросам определения гуманитарных грузов при Минсоцполитике. Он ответил нам, он долго думал над тем, прийти ему или нет к нам в студию, но сказал, что он в отпуске, к сожалению, не может прийти. Вот уже в течение полутора суток телефон его находится в режиме автоответчика, то есть мы не можем даже получить телефонный комментарий. Но вот я хочу, чтобы наши слушатели послушали ответ, я так полагаю, письменный ответ Веры Сигриянской, которую мы сейчас упоминали, это исполняющая обязанности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, от 9 июля, вот я так полагаю, на ваше письмо о статусе, собственно говоря, Вадима Петрова.
На сьогодні питання щодо гуманітарної допомоги носить досить тривожний характер. Посилились масові зловживання торгівлею гуманітарною допомогою, і це на фоні гострої форми збройного конфлікту на сході України, антитерористичної операції, в результаті чого загинуло і гине багато військовослужбовців та цивільних громадян. Велика кількість отримали поранення та каліцтва, соціальної незахищеності, матеріальної незабезпеченості, важкого фінансового становища осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення. З метою припинити зловживання та не допускати нових, я листом звернулася до НАБУ, інших правоохоронних органів, до міністра оборони з приводу організації перевірки в отриманні військовими частинами автомобілів, що визнавались в якості гуманітарної допомоги для АТО. Крім того, залучила до участі у засіданнях робочої групи з питань гуманітарної допомоги представників громадськості, військовослужбовців та волонтерів, зокрема, відповідно до листа номер 107-02-16 ДСК, Петров Вадим Григорович є моїм представником. У структурі апарату урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Вадим Петров не працює. Тимчасово виконуюча обов'язки урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Віра Сігріянська.
Вот у нас в гостях Оксана Сухорукова, волонтер благотворительного фонда СВЕ, а также Валентина Варава, волонтер инициативы Е+. Как это можно понимать? То есть в структуре временно уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики Вадим Петров не работает, но вот он представлен. То есть...
Можна я прокоментую? Я прокоментую цей лист, а потім мені дуже хотілося б звернутися до Віри Олександрівни. Значить, перше, в членах робочої групи не передбачено присутність представника уповноваженої, урядової уповноваженої. Урядова уповноважена взагалі не передбачена законом про гуманітарну допомогу, але є 241 порядок, затверджений Кабміном, який не передбаченим законом, профільним законом про гуманітарку. Ну, тобто, його так легітимність не дуже цього порядку. От там є особиста урядова уповноважена. Але її представників немає.
Тим більше, що от сама Віра Сігріянська зараз сказала, що в структурі чоловіка немає. Тобто, виходить, він не юридично ніяк не, так, я правильно розумію, да, ніяк не закріплений.
Мало того, цим порядком передбачено включення до складу членів робочої групи уповноваженої, а не тимчасово виконуючи. Якщо ми піднімемо документи, за якими призначена Сігріянську, то у неї, вона призначена з обмеженими функціями. У неї немає функцій бути членом будь-якої робочої групи. Далі мені не зрозуміло, тобто, крім того, залучили до участі в засіданнях робочої групи з питань гуманітарної допомоги представників громадськості, військовослужбовців та волонтерів, зокрема, тобто, в тому числі, відповідно до листа ДСК. Шановна Віра Олександрівна, у мене до вас питання. Вадим Петров – це є представник громадськості, військовослужбовців та волонтерів? І що ж це за така громадськість, яка йде за ДСК, тобто для службового користування? Це у мене до вас перше питання і друге питання. Я б дуже хотіла, щоб ви на нього відповіли. На той час, коли це все почалося, машин було на перевірку було направлено 26 машин. В той же час, в березні місяці, від слідчих органів до Міністерства соціальної політики було направлено листа, що деякі фірми, які зареєстровані в Великобританії, мають ці ознаки фіктивності. І це на підставі відповіді з Великої Британії. Від цих донорів було отримано благодійної допомоги до появи цього листа 12 тисяч тонн. Після того, як цей лист було отримано Міністерством соціальної політики, майже 500 тонн. Якщо перерахувати це на вагони, це виходить, ну, десь 500 вагонів.
Чому ви клоните, Оксана, десь, коротше, у нас
ефірний час? Чому я клоню, чому ви не займаєтесь цим? Тому що недоотримані бюджетом кошти, вибачте, ніяк не можна співставити з 26 машинами. Ось чим потрібно займатися.
Ми оставляємо от можливість Вірі Сігріянській висказатися, якщо у неї буде желання. Ми це прокоментуємо в програмі «Донбас Реалі». От к вам вопрос, колеги, як к этому относятся, буквально на одну минутку, як к этому относятся донори, в курсі ли вони ситуації, які непосредственно дарять машини, да, українським воєнним, і що з цим робити?
Я відповім. Справа в тому, що ми працюємо з дуже великою кількістю країн донорів. Це громадські організації, це окремі люди, це не тільки українці, не тільки люди українського походження, які підтримують. Тобто, коли ми почали, ми написали лист звернення до віце-прем'єра з гуманітарних питань, ми за 2 години зібрали майже 30 підписів від міжнародних організацій, від організацій в Україні. Тобто, люди обурені. І ми, власне, вимагаємо термінового вирішення цього питання і введення в правове поле дуже багатьох позицій по Міністерству соціальної політики від процесу подачі документів, тому що у нас дуже багато зірвано гуманітарних вантажів, саме через неможливість подати листа, зареєструвати дату, отримати вхідний лист, навіть так.
Вот очень странно, да, что сейчас чинят работу препятствия волонтерам, о том, как вы говорите, вот на фоне обострения, да, на фронте, сейчас вот возможно все, что угодно, мы еще раз говорю, чиновникам, которых имена мы упомянули, оставляем возможность высказаться, у нас в гостях были Оксана Сухорукова, волонтер благотворительного фонда «Свои», а также Валентина Варава, волонтер инициативы «Е+», не переключайтесь.
Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
Пророссийский сегмент соцсетей не скрывает радости по поводу инцидента на административной границе Крыма и жестких заявлений со стороны руководства Российской Федерации в адрес Украины. А так называемый председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин уже успел заявить, что результатом обострения может стать большая война между Россией и Украиной. Нужна ли такая война России? Вопрос. А вот самоназначенному руководству отдельных районов Донецкой и Луганской областей такая война могла бы быть на руку. На нее можно было бы списать бедность населения на подконтрольных им территориях. Ведь проект псевдореспублик давно уже висит финансовой и дипломатической обузой на шее у их московских кураторов. Тем сейчас важно избавиться от санкций, международной изоляции, состояния изгоя. А сделать это можно, только решив вопрос Донбасса и Крыма. И решение это, как понимают предводители ДНР, ЛНР, в любом случае будет не в их пользу. А в случае большой войны их существование и деятельность обретут новый смысл, новые задачи и поддержку. И их не интересует, что обострение военной обстановки в первую очередь ударит именно по жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. Пострадает и так истощенный и истерзанный 2 годами боевых действий регион. Новые смерти и обнищание и без того обескровленной части Украины мало волнуют тех, кто радуется эскалации конфликта. Для тех, чье существование обусловлено наличием войны и искусственного противостояния, эта самая война и есть единственным способом выживания, а ее усиление – возможностью расширить свое влияние. В мире с тревогой следят за новым витком в украино-российском конфликте. Ведь все понимают, к каким очередным трагическим последствиям это может привести. Но нужно понимать, что кто-то на эти тревожные знаки смотрит с надеждой и видит в них перспективы.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Президент Украины Петр Порошенко поручил привести все подразделения силовых структур вблизи административной границы Херсонской области и оккупированной автономной республики Крым, а также по всей линии соприкосновения на Донбассе в усиленную боевую готовность. Об этом он написал в своем твиттере. В свою очередь, помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники готовы к любому развитию событий. Кроме этого, Госпогранслужба рекомендует гражданам Украины без острой необходимости не посещать аннексированный Крым. Из-за обстрелов Докучаевское управление водопроводно-канализационного хозяйства не может восстановить работу, что может привести к вспышке инфекционных заболеваний и загрязнению почвы. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса». Территория канализационных очистных сооружений и предприятий близко расположена к линии разграничения и за последнее время дважды подвергалась обстрелу 9 и 11 августа. В результате последнего обстрела был поврежден воздуховод. На данный момент руководство предприятия обследует поврежденный очистные сооружения. Национальное антикоррупционное бюро Украины еще с марта ведет расследование по факту хищения средств на строительстве так называемой стены или европейского вала на границе с Россией. Об этом рассказал руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он также сообщил, что на прошлой неделе он и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заслушали отчет детективов в этом деле. Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был бывший премьер-министр Украины Арсен Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украину. Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных областях местами дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 метров за секунду. Температура ночью 15-20, днем 29-34 градусов тепла.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте интересные и волнующие вас темы. Наш номер 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите за прямой видеотрансляцией и записи программ на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.